Приветствую, это программа «Экипаж». Мы взлетаем сообщением о том, что в Москве проходит выставка инфраструктуры гражданской авиации. В ее рамках уже прошла церемония вручения наград победителям второй национальной премии «Воздушные ворота России». И я приветствую Андрея Меньшенина, нашего авиаэксперта. Андрей прямо с корабля на бал, а точнее с самолета в студию. Он был и на этой выставке, и на этой церемонии, и видел тех больших начальников, которых перечислили наши коллеги. А значит, мы можем узнать, что происходит в российской авиации. Ну, давай начнем с аэропортов, Андрей.
Привет, Аркадий, в первую очередь. Я даже не успел тебя поприветствовать. Ну, да, собственно, был я и видел, чем дышит, можно сказать, российская наша действительность авиационная. Но прямо тебе скажу, у меня впечатление сложилось, что какой-то пессимизм витает в воздухе, если можно
да
так сказать.
Что ты говоришь?
Да, учитывая то, что я увидел, это даже было в выступлениях, на самом деле, авиационных чиновников. Они говорят, что да, кризис, да, ударил по перевозкам, понятно, Египет, Турция и так далее. А при этом, на самом деле, каких-то вот четких путей выхода или решения этой ситуации вот я не услышал. То есть было, речь шла о том, что нам нужно развиваться, нам нужно что-то делать, нам нужно разрабатывать новые пути, отвечать на новые вызовы.
Андрей, ну схема-то простая. Определяет это все потребительский спрос. Другой вопрос, что определяет потребительский спрос? Как его?
Понимаешь, эта ситуация, она же не вчера началась. Санкции, они те же уже несколько лет, уже можно сказать, да, уже два года же в той или иной степени. И понятно было сразу, еще, наверное, до введения санкций, что если ухудшается экономическая ситуация, и, по-моему, об этом говорили вообще все эксперты, и да и сами чиновники должны были это понимать, и даже авиакомпании, ну, все игроки этого рынка, mm-hmm. что это все приведет к уменьшению покупательской способности
да,
граждан
да.
и, разумеется, к уменьшению количества авиапассажиров. А после, соответственно, падения рубля, понятно, что куда, почему это в первую очередь ударит по международным перевозкам, по трафику, да, именно россиян, которые выезжают за рубеж.
Ну, в обратном порядке, господа Левитин, так сказать, и компания, они не видят, с чего, собственно говоря, начнет расти благосостояние, соответственно, потребительский спрос и, соответственно, число полетов
да,
наших граждан.
Да, поэтому вообще выставка была посвящена инфраструктуре, и она, на самом деле, идет до сих пор, она вот два дня, вчера и сегодня. Вчера было открытие, и, как уже было сказано, приезжал помощник президента Левитин, и министр транспорта тоже был, ну, вся верхушка.
Ну, интересно было? Что-то такое завораживающее?
Ну, такого, что прям вау, наверное, не было. Ну, и сложно этого ожидать от аэропортов. То есть, все-таки это же не какие-то там, не знаю, космические корабли, да, где можно прийти и сразу впасть в ступор.
Есть такие аэропорты, где можно прийти и впасть в ступор.
Ну,
и,
на
кстати,
самом деле,
Пулково, в общем...
А Пулково, да, Пулково наше на хорошем счету уже который год подряд, ну это понятно, новый аэропорт фактически был отстроен, и он, помимо того, что является одним из немногих, можно сказать, примеров успешного государственно-частного партнерства, так еще и сам по себе, ну, вроде как удался, можно сказать. Есть, конечно, негативные отзывы, но, как мы вот выяснили, да, увидели, пассажиры довольны и признали его лучшим аэропортом международным. Вот, собственно, за что он премию одну из в двоих номинациях и получил.
И большой такой, красивый, народу сейчас там немного, к сожалению,
и место есть, да, просторный в этом плане. Но, да, действительно, первый же год был, получается, 15-й, когда Пулково не поставил нового рекорда по пассажиропотоку, -5% к прошлому году. И неизвестно, какие предпосылки вообще существуют. Я вот, например, не вижу сейчас, если ситуация не оттолкнется от дна, как любит повторять наш министр Улюкаев, и не пойдет вверх. Что, собственно, произойдет с трафиком в Пулково? Судя по всему, он, видимо, на протяжении года будет падать.
Андрей, ну, вручалась премия «Воздушные ворота России», да, и поэтому я не могу тебя не спросить, как вот специалисты, и ты в том числе, конечно, оцениваете состояние российских аэропортов, насколько они лучшие, наши аэропорты близки к международному, мировому уровню, обеспечивают, так сказать, соответствующий уровень безопасности, и насколько достаточно сеть у нас на сегодня, как это оценивают авиаторы?
Ну, по количеству аэропортов, я люблю вспоминать все время поговорку, или точнее шутку, которую мне рассказал генеральный директор финского аэропорта Лаперанта Петри Лехти.
Так, анекдот.
Он, да, но это не столько анекдот, он скорее больше грустный. Он говорит, как мы отсюда видим ситуацию. В России есть около 3000 летно-посадочных полос. Из них примерно 1000 асфальтированные. Из них примерно 500 работают. Из них примерно 120 международные. Ну и вот получается, вроде как их 3000, а вроде как их всего лишь 120. Но на самом деле во время пленарного заседания, где участвовал замминистра транспорта Валерий Окулов, задавали вопрос, что же первичнее вот сейчас, если выделять из проблем, что на первом месте стоит, куда летать или на чем летать. И вот господин Окулов, в частности, сказал, что по его мнению есть куда летать. Он сказал так.
То есть это искали проблему главную, да?
Ну, можно сказать так. Вот говорили о вот этих факторах.
На чем можно вырасти?
Которые тормозят рост. Угу. То есть понятно, что сейчас в первую очередь тормозит рост. Это неспособность людей тратить деньги на билеты, потому что нет денег как таковых, да? У них все меньше их становится. И при этом авиакомпании не могут уменьшить цену билета, потому что им же тоже надо как-то...
себестоимость.
Да, как-то существовать.
Кстати, уменьшают? Значительно уменьшили
Есть несколько способов. Я бы не сказал, что кардинально изменилась цена, но да, есть моменты. Опять же, сезонные понижения цены. Там понятно, что зимой дешевле летать. Там может зимой обойтись билет из Петербурга в Москву и обратно. Вот эта дорога там 3000 рублей стоит, два билета.
В старые добрые времена.
А летом те же самые билеты на том же маршруте больше 10 тысяч могут обойтись. И мы говорим оба раза только про эконом-класс, разумеется. Бизнес-класс там начинается.
В два раза дешевле поезда, в общем.
Ну, не всегда. Летом он намного дороже получается. В общем, и если даже вот говорить именно о, можно сказать, таких технических, технологических факторах, что же тормозит? Отсутствие воздушных судов или отсутствие аэропортов, да. И вот по мнению господина Окулова, все-таки аэропортов-то у нас достаточно, хотя с этим тоже можно, опять же, поспорить, да. И, видимо, проблема кроется в том, что, опять же, нет российских самолетов, которые могли бы вот стать таким драйвером, да, роста перевозок. Я имею в виду, чтобы
вот
они
это
были
объясни,
дешевые.
Пожалуйста, потому что то, что они могут стать, наверное, могут стать драйвером роста экономики, это понятно. А перевозок, какая разница пассажирам, в принципе, на чем летать? Они на
Нет, это разница для авиакомпаний. Для авиакомпаний. Они же, все авиакомпании сейчас, ну, скажем так, я думаю, тоже не сенсация, они используют большую часть в своем парке, это иностранные самолеты.
Да.
Понятно, что, причем эти самолеты, они не, зачастую не в собственности, а в лизинге.
Угу.
И эти лизинговые платежи, они должны выплачивать в евро или в долларах. Поэтому из-за изменения курса рубля получается, что и платежи вырастают вот на эту же сумму.
Это понятно. То есть получается, что эксплуатация, так скажем, суперджета, она становится рентабельной, да, и вообще российских самолетов.
В этом случае получается, что она сохраняется в рублях. То есть, да, ты, видимо, не так зависим вот от этих колебаний
курса. Андрей, здесь же экономика простая. Вот есть самолет, да, есть его стоимость, плюс стоимость его эксплуатации.
Да.
Ну, умные люди считают это все, конечно, вместе.
Вот. Так.
И то есть сейчас возникла ситуация, я тебя правильно понимаю, что российский самолет становится действительно особенно выгодным?
Ну, можно было бы так сказать, но здесь против российского самолета играют другие факторы. Это именно его продвижение со стороны российских компаний. То есть нет, понимаешь, когда вот самолет уже выпускается там сотнями, там тысячами, как тот же Airbus, да, то понятно, что и все его сопровождение, оно поставлено на конвейер. То есть там техобслуживание, подготовка и так далее, и так далее. А если самолет выпускается, как там суперджет, ну сколько там, два десятка самолетов, три десятка самолетов, ну это несравнимо.
То есть авиочка иностранная и много чего еще иностранного.
Да, и при этом, в общем, здесь много-много вопросов в этом плане. Я думаю, вот сейчас, чтобы как-то разбавить мой пессимистичный взгляд, давай добавим еще одну точку зрения в наш разговор, подключим человека из Москвы, попробуем ему сейчас дозвониться.
А у людей из Москвы они более оптимистичны, да?
А есть, да, может
такие
быть...
бодры. Хорошо,
ну, да.
Сейчас узнаем.
Верят в лучшее, скажем так. Тем более, возможно, наш гость все еще находится на самой выставке. Алло, Роман.
Да.
Да, здравствуйте. Я... Что?
Как меня слышно?
Отлично.
Да, я расскажу просто, что к нам присоединяется к разговору главный редактор отраслевого информационного агентства aviaru.net Роман Гусаров. Роман, ну вот я уже успел презентовать выставку и ситуацию в отрасли с моей точки зрения, которая, скажем так, пессимистична. Я вот не услышал ничего хорошего в речах чиновников в плане того, что есть какие-то четкие схемы, как развивать отрасль в будущем. Я услышал, что есть... новые вызовы, в том числе экономические.
А называлось все «Вызовы и факторы роста», да?
Да, да, да.
А вот, Роман, «Факторы роста».
А вот о факторах роста как-то я не услышал, может, я что-то пропустил. Расскажите, вот есть ли действительно сейчас какие-то выходы, может, по мнению чиновников тоже, как можно дальше-то развивать отрасль, чтобы хотя бы остаться при тех же показателях, если их не увеличить?
Например, мы прекрасно понимаем, что падает платежеспособность населения наших граждан, и спрос на авиаперевозки будет снижаться. Пока не знаю, какими темпами все будет зависеть от общей политической и экономической ситуации в стране. Но все равно остается возможность развивать транзитный пассажиропоток. То есть вот и фактор роста. Привлекать пассажиров через наши аэропорты. Мы находимся очень хорошо, Россия расположена, во-первых, большая страна, ее тяжело облететь, и она находится между Востоком и Западом. Достаточно большой пассажиропоток сейчас идет из Китая, а из Европы идет на страны Юго-Восточной Азии, поэтому я думаю, что здесь мы можем очень хорошо сыграть, если перестанем быть дураками и научимся пользоваться своим хорошим, выгодным географическим положением.
Роман, вот на самом деле вот об этом, скажем так, факторе транзита и, в принципе, о роли России в этой транспортной системе мировой говорили уже, ну, по-моему, уже лет 5 точно повторяют все время. И из последних новостей, что я видел в этой области, это то, что Украина запустила поезд в Китай, так называемый новый шелковый путь в объезд России, там как-то поезд доставляется, по-моему, через Черное море или что-то такое, через Казахстан, и получается, что вроде как, ну и страна-то большая, ее сложно обойти, но вот обошли, а в воздушных перевозках как-то, ну я знаю, конечно, что есть там транссибирские маршруты, и что компании иностранные летят, соответственно, там платят какие-то деньги, но чтобы именно трафик развивался, я имею в виду, чтобы кто-то из Европы решил, там, полечу-ка я, там, допустим, в Азию, не через, там, предположим, Хельсинки, а там через Москву, там. Вот почему, скажем так, что мешает развивать вот это направление? Вы сказали, если мы перестанем быть дураками, а вот в чем наш неправильный ход?
Это длинный список вообще. Долго перечислять.
Ну, я скажу. Ну, во-первых, маленькая ремарка по поводу поезда в обход России. Ну, конечно, в Крым можно и через Рим ездить, но неудобно. То есть возможно, но неудобно. Вот. Ну, это, как говорится, оставить на откупы железнодорожников и другим надежным иностранцам, а мы авиаторы. Дело в том, что до недавнего времени пассажиропоток наш собственный генерировался настолько интенсивный, мы увеличивали 15-20 год росли. Да, конечно, авиакомпаниям, дай бог, было уграться за пассажиров. Они, собственно, и росли, и динамично развивались, очень много инвестировали. Вот компания Transair и стала жертвой, вот это стало жертвой этой гонки за пассажиров. Пыталась найти настолько быстро, чтобы не отдать ни в коем случае долю на рынке, а угнаться за ростом спроса. Набрала кредитов, ну и вот не справились. Вот. А сейчас, когда наш внутренний пассажиропоток, очевидно, будет снижаться, у нас есть возможность воспользоваться транзитниками. И, кстати, сейчас этот Аэрофлот, на мой взгляд, достаточно успешно это использует. Если вы попробуете сесть самолетом из Москвы в любой
Ну, а как вы относитесь к тому, что вот Москва становится таким авиационным единственным центром, и все у нас идет через Москву? Вот это улучшает ситуацию? Заодно и хорошая статистика, вот сегодня Фонтанка об этом писала. Потому что люди во внутренних перелетах теперь совершают два перелета, многие. Вот ваши отношения.
Это, к сожалению, да, это не улучшает общую ситуацию на внутрироссийском рынке. Но дело в том, что давайте посмотрим те шаги, которые предприняли недавно иностранные перевозчики. Они практически сократили все свои рейсы в регионы. Почему? Потому что низкий спрос. То есть они не могут заполнить целиком самолет, чтобы отвезти к себе в Европу пассажиров из какого-то даже крупного российского города. Раз нет спроса, то значит единственная возможность собрать всех пассажиров где-то в одном месте, в данном случае в Москве, и уже оттуда заполняя самолет.
То есть это рынок, да, это рынок, рынок.
Это рынок, это, к сожалению, рынок. И пока не будет достаточно устойчивого спроса из российских хотя бы крупных городов, региональных центров, мы не сможем изменить ситуацию и обойти Москву.
Роман, вот я недавно был во Вьетнаме, и там есть целые города, где очень много россиян. И много в том числе с Урала, потому что там получается, что по прямой-то ближе. Вот такие направления, например, могли бы развиваться? Ну, например, Урал, Сибирь, вот на Юго-Восточную Азию за какие-то вменяемые деньги.
Постоянно живет в той же Болгарии, и даже в Турции немало, и в других странах. Но вот это отчасти означает, что есть достаточный пассажирский поток, чтобы организовать регулярные рейсы. А проблема регулярных рейсов в том, что невозможно их выполнять неприлично малой частотой. Если вы поставите один рейс в неделю, то это будет совсем никому не интересно, потому что человек вряд ли будет полетит, а потом будет целую неделю ждать, чтобы вернуть обратно. Если ему надо, всего несколько дней.
Скажите, а если мы в Египет вернемся, это будет существенный плюс, учитывая все обстоятельства?
Вообще, в целом, это была существенная потеря. Дело в том, что Турция и Египет генерировали более 11 миллионов пассажиров, если брать в обе стороны. Это самые крупные рынки для наших авиакомпаний. И потеряв их, мы нанесли огромную сумму, очень колоссальный удар по всей отрасли в целом. Если Египет будет восстановлен, причем, кстати, Турция значительно больше имела долю, там было порядка 6,5 миллионов пассажиров и 3,5 это Египет. Вот. Так вот, если будет восстановлено авиасообщение с Египтом, конечно же, это... Если не спасет авиакомпании, то в данном случае будет для них неплохой поддержкой. Другое дело, что я не уверен, что мы восстановим тот же интенсивный пассажиропоток, потому что пассажиры, люди будут бояться, наверное, летать в страну, где только такая террористическая угроза, а б, для многих заграничных отдых стал просто недоступен ввиду девальвации рубля. Это, кстати, самый главный фактор, из-за чего падает спрос на перевозки. Не потому что билеты дорогие, а потому что туры дорогие.
Роман, у меня еще вопрос по поводу... скажем так, пятой свободы, так называемой, для аэропортов. У нас в Петербурге это больной вопрос, можно сказать. Пулково уже неоднократно пытается из года в год получить для себя вот эту преференцию, приглашать намного больше к себе авиакомпаний и так далее. Тем более, что город приграничный, было бы удобно туда летать и иностранцам в том числе. И здесь такой вопрос. Вчера, собственно, мне удалось его задать замминистра транспорта Валерию Окулову, когда Пулково же все-таки сможет получить на каком условии вот эту самую свободу. И он сказал следующее, что...
Имеется в виду безвизовый режим для пассажиров.
Да, да, в том числе.
Таким простым русским языком.
В том числе, да.
Кто не понял.
Да, что когда собственные иностранцы, то есть я имею в виду те страны, которые являются нашими партнерами по авиаперевозкам, и в первую очередь из Европы, это Германия, Франция, Голландия и так далее, когда они будут готовы предоставить России то же самое, то есть по праву паритета, тогда и Пулково сможет то же самое предоставить для их авиакомпаний. Вот. И в этой связи сегодня я увидел новость, что, по сути, режим открытого неба в Сочи не оправдал надежд, об этом пишет Коммерсант, что, скажем так, ожидалось увеличить количество иностранных туристов на 30%, а вот, например, в 2014 году, в октябре того года был введен этот режим, количество увеличилось всего лишь на 21%, на 21,5%, по 2015 году пока нет результатов. Ну и если рассматривать, я имею в виду, вот введение режима «Открытое небо», предоставление «Пятой свободы», различных безвизовых преференций иностранцам, как вот эту меру можно оценить для развития, ну в том числе, получается, региональных аэропортов, Пулково, Сочи, это же... они далековато, скажем так, от Москвы находятся. По-вашему, это может быть методом развития перевозок, или все-таки он сейчас неэффективен в данной ситуации?
Ну, конечно же, любая либерализация, она всегда приводит к открытию новых возможностей. Пятая свобода, она подразумевает возможность сразу навекать выполнять транзитные перевозки через конкретный аэропорт. Дальше. Сегодня они такой возможности не имеют. Они могут только летать в Россию, в Израиль.
Да, да.
Несомненно, что такие права даются на паритетных началах. Конечно же, если мы готовы предоставить такую свободу иностранным перевозчикам, то тогда они должны соответствовать для наших авиакомпаний взаимно открыть свои аэропорты. Ну, пока не будет наивности, а я думаю, что ее будет очень долго, об этом говорить приходится. Что касается Сочи, то здесь немножко ситуация другая. Действительно, Сочи рассчитывал на иностранных туристов, но после начала, ужесточения противостояния Восток-Запад, мы видим, что и в Москву иностранцы, как говорится, стали меньше летать. Мы видим, что многие иностранцы, которые жили в Москве, работали, они там либо офисы позакрывали, либо их отозвали, они просто улетели к себе. То есть иностранцы стали меньше летать в Россию. В то же время Сочи сейчас, по-моему, выполняется россиянами, и вот зимние каникулы там невозможно забронировать в номер. Так что здесь, я думаю, что фактор немножко не зависящий именно с пятой свободы и с открытым небом в аэропорту Сочи. Совсем по другим законам
сформировали. То есть,
как... Что касается визового режима, эта мера вполне правильная, нужная, и давно уже аэропорт, крупные аэропорты, скажем так, наверное, пионерами в отношении был аэропорт Пулково и аэропорт Владивостока, и предлагалось допускать транзитных пассажиров на территорию России без визы на 72 часа. Это действительно может очень сильно увеличить пассажиропоток, в том числе транзитников, то, о чем я говорил, тот транзитный потенциал использовать там. Потому что если человек, он может полететь, допустим, он говорит, из Китая в Европу напрямую, а может полететь, может быть, даже подешевле.
Роман, у нас время заканчивается уже. В общем, как я понял, это меры хорошие и правильные, но многие из них пока недостижимы, пока не будет взаимопонимания на других уровнях.
Спасибо с нашими иностранными большое, партнерами. Вы действительно слегка подняли нам настроение. Действительно, есть у нас факторы роста, и главное, прав Роман, не быть идиотами. Мы постараемся
иметь... Это самое главное правило всегда.
По средам смотрите «Экипаж». Андрей Меньшенин, Аркадий Шароградский. Всего доброго, до встречи.
Пока-пока.